Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный психолог». У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Елена, здравствуйте.
Доброе утро.
Сегодня будем говорить о привычке суетиться и спешить, почему мы это делаем, почему мы этим занимаемся. На самом деле, может быть, это полезно или нет, будем со всем этим разбираться. Наши координаты, смс-портал плюс 7925-888-88-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот». На нас можно смотреть в YouTube-канале «Говорит Москва», в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» и группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Лен, так что такие за причины, по которым человек начинает суетиться, спешить и имитировать бурную деятельность? Почему вдруг это происходит?
Я сегодня так старалась не спешить, что у меня в час дня до сих пор доброе утро.
А, кстати, ну да, ничего страшного.
Причин несколько. Причин несколько, и есть даже такое у нас понятие в психологии — невроз нехватки времени. И, значит, ну, есть самая банальная причина, она, как правило, не сильно связана именно с психологической какой-то областью, это когда человек просто не освоил какие-то азы тайм-менеджмента. Ну, он, например, там не знает, в каких-то новых обстоятельствах находится, допустим, он куда-то переехал или переустроился на новую работу или еще что-то, и он, допустим, еще не смог для себя определить, там, как быстро он куда-то доберется, сколько ему надо на то время, сколько
рассчитать,
на это.
Да.
Ну, и, в общем-то, эта причина, она очень быстро корректируется всего лишь опытом, да, то есть если человек быстренько сталкивается с препятствием, потом понимает, как ему нужно это препятствие преодолевать, и в следующий раз уже не допускает такого. Но когда мы говорим о суете и спешке просто как стиле жизни, да, есть даже такое понятие — профессиональный суетолог. В каждом коллективе такое есть, это такая прямо вот роль. И я сегодня про них отдельно расскажу, что это вообще за люди. Не каждый может, скажем так, эту роль на себя примерить. Но если стиль вот именно спешащего человека, суетливого человека, человека с вечной бурной деятельностью, вечно везде опаздывающего, никогда не хватает времени, всегда все вот близенько к дедлайнам, да.
Все в последний момент.
Вот это все-таки говорит о некой психологической базе. То есть почему так? И тут причин тоже может быть несколько. Первая, самая главная причина — это когда человек все-таки находится в невротическом состоянии. Когда мы в неврозе, мы всегда теряем связь с реальностью, ну, в той или иной степени. И получается, что ощущение времени и пространства в нашей голове тоже искажается. То есть, условно, мы думаем, что мы можем что-то сделать быстрее, добраться куда-то быстрее. Да, мы начинаем меньше обращать внимание на то, что у нас есть собственные ограничения. Да, то есть такое у нас возникает представление, что бы мы себе не запланировали, все пойдет так, как мы хотим, все пойдет по нашему плану, вот ровно с той скоростью, то есть мы не устанем, у нас не расфокусируется внимание, не вмешаются никакие факторы, да, которые повлияют. И все это говорит о том, что человек, в общем-то, психологически перегружен, то есть он невротизирован. Кто чаще всего к этим неврозам, в эти неврозы попадает?
Предрасположен.
Да, предрасположен. Первое, это, конечно, перфекционисты. Да, то есть люди, которые все хотят сделать максимально хорошо, да, лучше, чем другие, эти люди, как правило, очень суетливые, обратите внимание. Почему? Ну, потому что вот это лучший враг хорошего, и потому что их гонит такой серьезный внутренний критик, вообще о фигуре внутреннего критика, который очень многое делает для того, чтобы мы суетились и спешили, сегодня тоже хочу отдельно поговорить. Дальше. Те люди, которые очень часто встречают бессознательное, серьезное сопротивление к действиям.
То есть?
Ну, например, человеку не очень комфортно на работе, да, там складывается, но работа ему очень нужна, но ему там не очень комфортно в самом коллективе. И он начинает бессознательно все время себе выстраивать препятствия. То заболеет, то, значит, где-то долго в чем-то копается, то начинает фокусироваться совершенно не на тех действиях, на которых нужно. Ну, то есть нужно выполнять одну приоритетную задачу, он начинает выполнять все кучу неприоритетных там каких-то, да, и потом, в общем-то, получает какой-то негатив еще за это, да. То есть или психологически начинает оттягивать принятие важного решения. Но он это не осознает. То есть ему кажется, что просто, ну, такое количество дел каких-то дополнительных возникает, что их, конечно же, нужно решить. а потом уже приниматься за вот это вот сложное дело. И, соответственно, те люди, которые бессознательно, они процесс любят больше результата. Ну нет, есть люди, которые осознанно процесс любят больше результата, но когда мы что-то осознаем, мы можем это корректировать каким-то образом, да? Угу. А есть люди, которые преимущественно, они просто очень любят ковыряться в процессе. Как правило,
разбираться в этом, да, вникать.
Да, читать отзывы, когда что-то покупают, брать огромное количество времени на размышления, давать себе возможность выбора не 3, а 33. Угу. Вот я буду выбирать из 33 пылесосов, я буду 333
я все отзывы почитаю,
отеля, да, рассматривать. Я схожу во все клиники какие-нибудь, где зубы лечат, выясню, как там, значит, лечат и
я
так
схожу
далее.
На гостевые визиты во все фитнес-клубы, чтобы
да,
выбрать лучше.
То есть они очень любят сам процесс. То есть это такие люди процессные. И вот на самом деле в компаниях всегда важны те люди, которые работают на результат, потому что для них вообще процесс не важен. Он может быть какой угодно корявый, главное, чтобы результат случился. А есть люди, которые всегда работают на качество процесса. Но тут такая история, что люди процессуальные, вот это фиксированные на процессе, они вообще очень часто до результата не доходят, ну ни до какого. То есть они вечно в процессе находятся.
Может быть, им так нравится? Они находят в этом какое-то успокоение.
Скажем так, вот есть такая книга, я вот про нее прямо в самом начале скажу. Помните, мы с вами договорились побольше книг рекомендовать
да,
нашим слушателям. Она называется «Игра покоя развития». Я не помню автора. Известная книга. Ее можно читать и взрослым, и, в общем-то, даже и детям-подросткам давать почитать. Она и для родителей, и для психологов. Вообще она классная. И там есть такое, значит, разделение... на высокочувствительный ребенок, ВЧР, потом нормотипичные дети, и есть так называемые альфята. И что это такое? Вот высокочувствительный ребенок - это такой термин, который сравнительно недавно в нашем обороте психологов появился. Это будущие высокочувствительные взрослые. И кто это такие? Это люди, которые очень сильно ранятся от фрустрации внешней среды. И, как правило, высокочувствительные дети, они будут стремиться либо к постоянному замедлению в качестве защитной реакции бессознательной, либо к постоянному ускорению. И вообще ВЧР, вот эти высокочувствительные дети, они так называемые дети с особо чувствительной психикой, ну, слабой психикой, да, нормотипичные дети и альфята. Кто такие альфята? Альфята – это те, кто условно рожден быть чемпионами и первыми, и в них это нельзя не замечать. Вот психика альфа, вот этих вот детей, так называемая группа альфа, она максимально закалена на преодоление препятствий. Вот они такими рождаются. Но что происходит, о чем вообще книга? Что основная часть родителей, когда появляются у них дети, все родители хотят, чтобы их дети были быстрее, выше, сильнее, независимо от того, к какому типажу относится ребенок вот по этой классификации. И так выходит, что когда родители начинают быть сверхтребовательными...
К чувствительным детям.
Например, к чувствительным или даже к нормотипичным,
да.
То это идет обязательная травматизация своих детей. То есть мало того, что в принципе мы все взрослые вырастаем с какими-то последствиями детских травм, да, у кого-то больше, у кого-то меньше. Так тут получается еще и очень мощная глубокая травматизация, потому что если из высокочувствительного ребенка пытаться сделать, там, не знаю, суперспортсмена, да, или какого-нибудь гениального музыканта, гениального шахматиста, он совершенно точно, его психика совершенно точно может не выдержать.
А как понять, к какой категории твой ребенок относится?
Книжку прочитать.
Нашла эту книгу. Да. Автор, сейчас попробую произнести, Дебора Макнамара.
Дебора Макнамара, да.
Да, да. А еще раз она называется «Покой, игра, развитие».
Да, я ее рекомендую родителям к чтению.
Там очень милая картинка.
Потому что она хорошая. И получается, смотрите, когда мы говорим о перфекционистах, если вы пересмотрите наш эфир про перфекционизм, то там вот эти вот гипертребовательные, супертребовательные родители, сверхтребовательные родители, они как часто являются предтечей вот этого перфекционизма. Когда человек очень хочет всегда быть лучшим, никакой результат, кроме 101% он не признает, вот 99 или 90 это уже не результат, да, мне уже так не надо. Соответственно, и из-за этого у него теряется представление о том, как нужно обращаться со своим временем и со временем других людей, когда он вырастает, когда он становится взрослым.
Он как будто бы вырастает и старается себе и окружающим что-то доказать, что он самый лучший, что он всего добьется,
конечно,
у него все получится.
Конечно. А там, понимаете, настолько большое количество начинает разрастаться, знаете, как метастаз всяческих психологических отклонений, начиная от того, что этот человек начинает нарушать свои границы и границы всех людей своим вот этим перфекционизмом, потому что люди, которые не умеют обращаться со временем, это всегда такие бессознательные нарушители границ. Но вот кто такие опоздуны? Причем обращаю ваше внимание, что те, кто вечно торопится, и те, кто вечно везде опаздывают, это обязательно одни и те же люди часто.
Кто такие опоздуны?
Кто такие опоздуны?
Это нарушители
границ. Это нарушители границ.
Зачем люди это делают?
Разные есть причины. Первая, например, одна из самых распространенных причин, это когда человек таким образом хочет обращать на себя внимание. Вот все приходят на работу вовремя, а я приду на 15 минут позже.
Угу.
Да. Все приходят, заходят в класс вовремя, а я приду в 8:01 и зайду вот так вот красиво и сяду на свое место. И когда мы разговариваем с человеком в терапии, он осознанно этого не понимает. Но когда мы начинаем сравнивать факты и ситуации, то выясняется, что как будто бы он это делает для того, чтобы получить, ну, хоть какое-то внимание.
Как будто ему внимания не уделяют.
На планерке все уже сидят, включая руководителя, и только потом заходит этот человек. Для чего?
Да.
Для того, чтобы получить вот эти взгляды, пусть даже и негативные.
Но он же понимает, что, например, начальник на него посмотрит неодобрительно.
А какая разница? А, например, он в детстве от своих родителей получал часто неодобрительное внимание, и тут ключевое слово «внимание». Какая разница, одобрительно, неодобрительно?
А обратная сторона медали, когда человек всегда приходит вовремя и никогда не опаздывает. Это тоже ненормально или это все-таки нормально?
Вы знаете, это скорее больше к норме. Вот смотря, как он себя при этом чувствует. Это если он себя комфортно при этом чувствует, он, например, приходит даже пораньше, и ему так комфортно. Вот, знаешь, есть же такие люди, которые в аэропорт никогда не опаздывают.
Да,
никогда
есть.
Не опаздывают,
это я.
Да? То есть человек, который придет на встречу, всегда либо чуть пораньше, либо вовремя, и ему при этом нормально. То есть он при этом не суетится, не спешит. Если ему вылетать в 12 часов дня, он не встает для этого в 3 утра, ну, для того, чтобы приехать там часов за 6 в аэропорт,
да,
и сидеть,
чтобы
там,
наверняка,
да,
не опоздать.
Смотреть на эту доску вылетов, ну мало ли. То есть, если человеку при этом комфортно, да, если он не в тревоге, потому что, смотрите, когда человек суетится и спешит, чаще всего что это бывает? Это бывает бессознательное вытеснение внутренней тревоги. То есть человек так проживает свое внутреннее в невротическое состояние. У нас прошлый эфир был про тревогу, и вот он как бы и в этот эфир перетек частично. То есть у человека много внутри тревоги, да, например, за тот же самолет, или за планерку, или за какое-то мероприятие. И он начинает проживать ее задолго. Ну, то есть лететь вечером, он с утра уже не спит, ну, как бы уже всю ночь предыдущую не
так,
спит.
Да, тревожно очень.
Да.
А суетливость вот этой тревожности, она передается как-то, ну, не воздушно-капельным путем, но каким-то
она
отношением одного другого человека к другому.
Да, да, смотрите, существует вообще эффект коллективного невроза. И чаще всего мы сейчас, я почему вот этот эфир делаю сейчас в начале декабря,
перед
потому что
годом.
Это сейчас начнет нарастать, как снежный ком, вы сможете это отследить, если вы работаете в какой-то средней крупной компании, вот этот коллективный невроз вы будете наблюдать. Почему? Потому что в организациях перед Новым годом что нужно сделать? Сдать отчеты, подвести итоги, завершить какие-то проекты, что-то успеть. Что-то успеть до завершения года. Так принято в организациях. И обычно в коллективах есть вот этот вот профессиональный, скажем так, вирусолог, да, психологический, который начинает сеять этот вирус суетливости, спешки,
тревожного
состояния.
Ну, когда мы уже
состояния.
Это сделаем, например, да?
Да? Надо быстрее,
да,
надо ускоряться, надо
уже,
ускориться.
Да.
Что?
Да.
Быстрее, быстрее, быстрее. И вот это коллективное заражение начинается, люди начинают ускоряться везде, да, но тут получается, что начинают торопиться, торопиться, а результата нужного не получают. Вот в чем проблема. Объясню, почему. Потому что наш мозг, он имеет такое свойство расфокусироваться. То есть как только он перенапрягается, у нашего внутреннего психического нашего защитника включается целая куча механизмов, защищающих нас. И когда мы начинаем перенапрягаться, то есть если мы очень сильно торопимся, то мы, соответственно, начинаем расфокусировать внимание, невротическая расфокусировка внимания. И что-нибудь где-нибудь да идет не так. Это, знаете, есть обязательно, вот я много раз бывала в таких ситуациях, когда ты очень тщательно готовишь какое-то мероприятие, ну, ты стараешься там все продумать до мелочей, и потом какая-нибудь, ну, прям сущая, пустячная фигня, которую вот она настолько примитивная.
Но выбивает тебя полностью, да?
А она обязательно не предусмотрена.
Да. Да.
Ну, понимаете?
Да,
ну, не
конечно, да.
Или, знаете, вот, например, там все знают ситуации, может быть, такие, может быть, у кого-то она была, когда жених или невеста на собственную свадьбу на несколько часов опаздывают. Почему собирались?
Ужасно.
Собирались.
А все их ждут. Они внимание хотят таким образом?
Нет, вот это как раз идет вот эта невротическая расфокусировка. То есть целая куча всего человек начинает делать.
Не может рассчитать время?
Не может. Не может вообще рассчитать время. Принять решение не может. Быстро среагировать не может.
Что еще хочу спросить. Когда вот человек, мне кажется, он тоже находится в неврозе, начинает делать несколько дел одновременно. Тут им нужно, значит, сварить суп, здесь прочитать какую-то лекцию, поиграть с детьми, погладить мужу рубашку, а что-то еще сделать.
Взять обязательно все трубки телефона, ответить на все сообщения.
И вот он начинает переключаться с задачи на задачу, иногда забывая, на что он переключается, это тоже признак какого-то невроза?
Да, это в чистом виде. Это в чистом виде, ну почему? Потому что если человек находится не в невротическом состоянии, он понимает, что на него нагрузилась целая куча дел. Он начинает его, как по матрице, есть такое упражнение, матрица Эйзенхауэра, оно такое коучинговое, там нужно разделить дела на срочные и важные, значит, важные, но не срочные, в общем, там 4 графы. И он как-то у себя в голове условно делит эти дела. Вот это очень важно, вот это не очень важно, вот это срочно, вот это не срочно, да, и так далее. Это я могу вообще перенести, про это пока лучше вообще забыть, а телефон я сейчас отложу, потому что, ну...
Отвлекают.
Да, потому что сейчас уже никто значимый туда и не позвонит. А люди, которые в неврозе находятся, какая-то матрица Эйзенхауэра, они просто полностью отрываются от реальности, и им кажется, что чем больше они сейчас переделают всего, тем лучше. Не понимая, что они уже находятся в ловушке своего собственного представления о том, как надо. То есть уже находятся в искажении.
Нужно остановиться в этот момент? Что сделать?
Хорошо сказать. Вообще, да. Вообще, вот эта вот практика осознанности, когда мы задаем себе вопрос, что со мной сейчас происходит? Я тороплюсь. Раз я тороплюсь, значит, я становлюсь максимально уязвим. Да, я становлюсь максимально уязвим. Всегда, когда мы торопимся и суетимся, мы максимально уязвимы. Почему? Потому что, когда мы в повышенной тревоге, у нас отключается что? Правильно, критическое мышление. Мы сегодня про критика будем говорить. И вот это вот критическое мышление, про которое я часто говорю, я еще ни разу не говорила, но я сделаю эту пометку, что сверхразвитое критическое мышление, знаете, тогда, когда человек на него всегда опирается, это тоже плохо, потому что это тот же самый раздутый внутренний критик. Но когда критика всего происходит, да, недоверие ко всему, невозможность рискнуть, невозможность что-то отдать на откуп каким-то обстоятельствам, это тоже плохо. Но и недоразвитое критическое мышление для взрослого человека, оно вообще может быть губительно. Ну, прямо вот вплоть до самых плохих последствий. И поэтому здесь, когда мы находимся в невротическом состоянии, наш внутренний критик, который, по идее, всегда имеет четкую защищающую функцию, как бы иррационально он ни действовал, он всегда пытается нас защитить. Вот этот внутренний критик, он вообще, ну, перестает нам помогать. Он нам только мешает. Соответственно, ну и последствия всегда непредсказуемые.
Если у тебя дедлайн, например, тебе срочно нужно сдать какой-то проект, ты понимаешь, что ты не успеваешь, вот у тебя сдача в среду, выходные, ты можешь посвятить время в выходные, вместо того, чтобы отдыхать этому какому-то проекту, ты переживаешь, нервничаешь, у тебя тут семья, вот что делать? Это получается вот к этому квадрату, треугольнику, вы сказали?
Не, смотри, матрица Эйзенхауэра. Здесь, смотрите, вот если вот прям вот такая ситуация, вы переживаете, вы нервничаете, да, вы понимаете, что это очень важно. То есть нельзя отпустить эту тревогу, потому что это правда очень важно. От этого будет зависеть, например, премия всего отдела. Или от этого будет зависеть вообще, останетесь вы вот с теми благами, которые у вас есть, или не останетесь. Вот если это так, то есть одна очень интересная практика. Про практики лучше говорить, конечно, в конце, но у нас там в конце никогда нет времени. Расскажу об
Давайте
этом так.
Сейчас, да.
Что нужно сделать? Первое. Научиться описывать ситуацию безоценочно. Например, это звучать должно так. Не «я сижу вся в кипише, потому что мне значит, начальник выдал невероятную просто глыбу задач, и вообще с этим даже втроём бы я не справился, а тут я должен один». Вот это мы все выключаем. И звучит это так. «У меня задача сделать такое-то количество дел до среды. Самое сложное из этого вот это». Значит, полегче вот это, самое легкое вот это, да? Значит, как мне проще, начать с самого сложного или с самого простого? Что будет, если я не доделаю самые простые задачи? Что будет, если я не доделаю самые сложные задачи? Могу ли я сейчас кого-то привлечь себе на помощь? Значит, когда я должен начать? Я должен начать прямо сейчас. Как я должен начать? Я должен сесть за стол, у меня на столе должен быть ноутбук, телефон, ручка, там, не знаю, еще что, все, что мне нужно. И мне нужно попросить... дать мне несколько часов этим позаниматься. Все. Так, ну для того, чтобы мне дали несколько часов этим позаниматься, я должен сейчас своих детей там, и там свою вторую половину куда-нибудь отправить. Вот абсолютно безоценочно, не используя никаких эпитетов, которые дают плюсовую или минусовую оценку, просто описать, что, в какой ситуации ты находишься. Объясню, зачем это делать. Казалось бы, ну для чего? Для того, чтобы убрать как раз вот это вот расторможенное внутреннее невротическое состояние. То есть это такой элемент самовалидации, то есть соединения себя с реальностью. Да? Это первое. И вот тут внутренняя тревога чуть-чуть на какой-то процент, на какой-то компонент становится поменьше. Дальше, возвращаясь к прошлому эфиру, как проще всего преодолевать тревогу? Через действие. Надо начать заниматься этим проектом, который очень сильно беспокоит. Потому что обращаю внимание сейчас всех слушателей. Очень часто вот эти дедлайны, от которых у нас просто горит пятая точка, они возникают ровно тогда, когда мы не приступаем к чему-то.
Оттягиваем.
Да, то есть мне, например, я на себе пример приведу. Мне нужно будет подготовить пятничный эфир. И вот можете представить, что со мной будет происходить, если я до вечера четверга не начну ничего делать, не выберу тему, не обсужу ее с вами, не посмотрю, что есть на эту тему у меня.
Не подготовлюсь.
Нужно ли мне какую-то литературу почитать, нужно ли какое-то исследование посмотреть, да? То есть ничего не сделаю. Можете представить мой уровень тревоги, например, в 19:00 четверга, если в 13:00 пятницы эфир? Невероятно.
Конечно.
Можно мне будет вообще через эту тревогу пройти и качественно что-то сделать, даже если я способна, даже если мне не нужно будет для этого ничего читать, а я могу использовать свои собственные знания, просто взять их и структурировать. Практически невозможно. Я психолог, но я создам для себя условия, при которых я через эту тревогу просто не пройду. Поэтому для того, чтобы мне эту тревогу держать на контроле, мне нужно начать будет действовать как минимум со среды. Ну, на сутки раньше, да, и получается, что любой, в общем-то, отчет, любой проект, любая сложная задача, чем больше мы ей занимаемся, чем больше мы в нее погружаемся, тем меньше наш уровень тревожного состояния.
Знаете, о чем сейчас подумала? О том, что, да, хорошо, мы можем рассчитать свои действия, да, заранее к чему-то подготовиться, но очень часто нас на работе окружают люди, которые все хотят в последний момент, и из серии вот подготовь мне вот этот отчет уже вчера, а мне вот это вот нужно срочно, и вот они суетятся, а потом выясняется, что на самом деле можно было и не срочно. Это очень сильно, на самом деле, тебя выбивает. Вот как с ними взаимодействовать,
смотрите,
с такими людьми и просьбами?
Это вот самое, если это просто наши коллеги, это еще куда ни шло. Ну, просто можно нафиг послать, сказать, слушай, до понедельника вообще ко мне с этим не подходи, в понедельник придешь, сделаем быстро, ну, к примеру. А если это ваш руководитель, который сидит, и тут в воскресенье вечером, или там, не знаю, в понедельник
пришла
утром,
гениальная идея.
Ему срочно надо все, что было, нужно было сделать еще вчера. Да? И причем этот руководитель, и вы смотрите, особенность руководителей в том, что руководитель не обязан знать досконально, как выстраиваются абсолютно все процессы. Руководитель не обязан знать, условно, как долго пишутся тексты, как долго кодируются там какие-то вещи, да, как долго там делаются какие-то отчеты. Руководитель просто знает, что это делается, и все. И, соответственно, он очень часто не представляет, сколько нужно времени для того, чтобы проделать эту задачу. И если этот руководитель, который еще не работает ни в каких там системах, как CRM-системы, да, где четко прописано, на эту задачу нужно не меньше там, 5 часов, или на эту задачу нужно минимум час, то у руководителя ему кажется, ну а что такого? Ну, быстренько вот так вот щелк, накидал мне, накидал.
Да, да.
А то, что ты в этот момент, для того, чтобы тебе что-то накидать, нужно реально, как минимум, мыслями собираться в течение часа, это руководитель уже не думает об этом. И поэтому вот это самая сложная задача, когда, например, вот тебе ставится такая. Что делать в этом случае? Да? Первое. Ну, тревога, она, естественно, будет повышаться, а вместе с тревогой будет повышаться злость. На кого? На того руководителя, который не понимает, в какие обстоятельства он вас ставит. Вот когда я говорю о неумении обращаться со временем, вот это и есть нарушение границ. Вот тут мы его можем очень четко осознавать. Вот как нарушается граница, да? Но, смотрите, если уж мы говорим про внутреннего критика и про то, что нам помогает, то было бы глупо думать, что если мы начнем скандалить с руководителем и обучать его, как надо обращаться со временем, мы не наживем себе проблем.
Конечно.
Да, вот тут критик наш будет абсолютно прав, если он скажет, ну ты что, дурачок, что ли, сейчас ему там. Поэтому для этого необходимо понять, способен сейчас ты повлиять на успешный исход дела или не способен. Есть такое упражнение «пирог ответственности». Пирог ответственности, его можно в интернете найти. Там задачи делятся на те, на результат которых ты можешь повлиять, и на результат которых ты не можешь повлиять. Обстоятельства, на которые ты можешь повлиять, обстоятельства, на которые ты не можешь повлиять. Условно привожу пример. Если конкретно ты сейчас отложишь все свои дела, напряжешься и выполнишь эту задачу, у тебя это получится, или даже если ты отложишь все свои дела, начнешь выполнять задачу, все равно не получится.
Очень интересно. Это разные вещи. У нас сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся к пирогу ответственности вместе с Еленой Соловьевой и продолжим тему суеты.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте напомним ваш телеграм-канал с непростым названием, но тот, кто ищет, тот всегда найдет, поэтому...
Псай, нижнее подчеркивание, Лав, нижнее подчеркивание, Йова.
В телеграм-канале мы сейчас показали, как выглядит телеграм-канал Лены в Ютубе и в ВКонтакте, тоже можно это увидеть. Наш координат +7 925 888 8948, телеграм говорит МСК-бот. И вот в первой части нашей программы мы говорили про суету, про вообще привычку спешить, а мы говорили про внутреннего критика в том числе, да, и вот пирог ответственности, который мы делим, важное, неважное.
Да. Давайте я продолжу. Например, вам дали задачу, и вы понимаете, что вы не сможете... Вот вам, условно, ваш начальник сказал, быстренько, через 20 минут занеси-ка мне отчет такой-то. А вы понимаете, что его за 20 минут никак не сделаешь. Вы можете его сделать, и он будет, на сколько-то процентов правдивым, да, или он будет неполным.
Он будет не идеальным.
Вот в этом случае надо предупредить, сказать: Иван Иванович, вы знаете, дело в том, что к обеду совершенно точно, или там через час, через 15 минут совершенно точно не сделать. Поэтому я сделаю, но учтите, он будет не идеальный. Вот предупредить надо. Да, то есть дать обратную связь, что вот так быстро идеально я не сделаю. Не брать на себя ответственность, которую вы вынести все равно не можете. Но если вы понимаете, что какие-то ваши внутренние ресурсы, например, вы сейчас очень сильно сосредоточитесь, откроете быстренько там, не знаю, какие-нибудь свои файлики и действительно соберете классный отчет, то это нужно для себя обязательно зафиксировать, что если я... Например, вошла в такое в конструктивное состояние, конструктивного тонуса, потому что антагонист спешки – это что? Ой, суетливости. Это очень часто любят говорить спокойствие, тонус. Но это не спокойствие. Да, антагонист, да. Антагонист – это собранность.
А, собранность.
Собранность. То есть когда ты тонизирован и сфокусирован одновременно. И получается, что если вы входите в это состояние, и вам удается сделать, казалось бы, нереальную, нерешаемую задачу, для своего мозга это обязательно нужно зафиксировать, для того, чтобы он запомнил. Вот вы, как супермен, вот так можете. Вы взяли и сделали. Когда в следующий раз вы будете получать такую задачу, вы будете меньше входить в состояние тревоги. Вы просто будете понимать, а я могу это сделать, у меня получится.
Нужно себе говорить, соберись...
Тряпка?
Да.
Это говорит ваш внутренний критик, вот можете с ним познакомиться. Значит, смотрите, почему здесь мы будем про него сейчас отдельно говорить? Потому что в случае с суетологами внутренний критик – это основная часть личности, которая нами управляет. То есть если мы входим в состояние, когда мы начинаем имитировать бурную деятельность, суетиться и спешить, то, скорее всего, на передовой наш внутренний критик. Что это такое? Что это за часть личности? Откуда она берется? Мы ее формируем и цепляем где-то в возрасте после 5 лет, то есть по 5-7 лет она начинает формироваться. Как она формируется? Мы считываем основные посылы и основные, скажем так, послания нам, не только посылы, но и послания, да, то есть неозвучиваемое такое поведение от наших значимых взрослых, то есть это родители, учителя, там, тренеры, какие-то няни, которые рядом с нами находятся. И вот этот внутренний критик, он остается с нами на всю жизнь. Значит, если родители были очень требовательные или какие-то рядом значимые взрослые были очень требовательные, то этот критик становится просто такой удушающий. Он бывает разных видов. Он бывает внушающий, карающий и еще третий какой, сейчас вспомню. Внушающий, карающий и требовательный.
Требовательный.
Значит, смотрите, как
они отличаются.
Это как внутренний
голос какой-то, да?
Да, это внутренний голос, который разговаривает всегда с нами в нашей голове. Эта фигура не может не сформироваться, она сформирована у всех. И почему? Потому что изначально, когда мы маленькие, когда мы только растем, вот это вот критикующее поведение наших взрослых, оно является для нас компасом. Ну, то есть нас покритиковали, и мы условно поняли, что такое хорошо, что такое плохо, куда нам надо, куда нам не надо, что для нас лучше, что для нас хуже. И, соответственно, мы ориентируемся на этого внутреннего критика постоянно. То есть этот собирательный образ значимого взрослого, он с нами всегда, навсегда. Более того, даже если человек приходит в терапевтический процесс, и он начинает этого внутреннего критика прорабатывать для того, чтобы росла самооценка. Когда раздут внутренний критик, самооценка падает. Потому что другая наша часть личности, это так называемый принимающий взрослый, она недоразвита. Одна раздута, другая недоразвита. И получается, что когда мы начинаем работать с этим критиком, мы никогда его полностью изжить из себя не можем. Объясню, почему. Потому что человек, у которого полностью изжит внутренний критик, это будет нарцисс. Это будет нарцисс и инфантил. Потому что внутренний критик, вот каким бы он ни был, даже если он иррационален, потому что очень часто внутренний критик становится, он не помогает, он мешает. Но его бессознательная функция всегда нас защитить. То есть когда он говорит, соберись, тряпка, или ты вечно... дурень, ничего не можешь, или у тебя вечно руки не из того места, да. Внутри мы сами да, себе да, говорим, да, 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 вот какой же я был все-таки, и дальше там, ну, матерные могут быть слова, да, какие-то очень жесткие слова. Изначально функция-то его, это побудить к тому, чтобы человек изменил свое поведение, изменил свой образ мысли и свое состояние для того, чтобы исправить ситуацию. Но мы ведь, когда у нас внутренний критик с нами разговаривает, если мы говорим, что это проекция внутреннего взрослого, то наша детская часть очень сильно травмируется от этих слов. И, соответственно, как только критик выходит на передний план, то у нас, кроме страха, тревоги, обиды и злости, больше никаких эмоций не возникает. И пройти через какие-то сложные обстоятельства, например, большой нагрузки, становится просто невозможно.
Что сказать своему внутреннему критику? Есть какие-то секретные слова, там, серии «мозг, остановись»?
Во-первых, его нужно уметь отслеживать. То есть мы иногда с клиентами просто несколько сессий тратим на то, чтобы уметь отследить. Вот это с нами разговаривает фигура внутреннего критика. Да? Его нужно прямо принять, признать, что это внутренняя часть личности, которая очень сильная, очень мощная, и которую нельзя просто взять и сказать «заткнись». Он не замолчит. Он не замолчит.
Хотелось бы, конечно,
и, соответственно, иногда. Что мы делаем? Сначала мы учимся его определять, этого внутреннего критика. Да? То есть потом смотрим. Это может быть собирательный образ, да, это просто может быть условно какая-то, это может, он даже может быть выглядит не как человек у нас в голове, это может быть, ну, типа какое-то животное или какое-то существо, да. Это может быть конкретно образ, списанный с кого-то из родителей. Иногда мы говорим, чей это голос звучит в голове, и так отвечают бабушки или папы.
Да.
Да? То есть мне так всегда говорили, да, вот я всегда так этого боялся, или конкретно тренер, например. Потом мы учимся отсоединять этого критика от своей личности, то есть это только часть нашей личности, это не все мы, да, потом мы учимся верить в то, что этот критик реально хочет нам помочь, что это не наш враг, а потом мы учимся доносить до этого критика информацию о том, что своими словами, своими запретами, своими обвинениями, своими внушениями он очень сильно нас ранит, и он нас помещает либо в клетку, либо в эмоциональную яму, либо мы становимся заложниками какого-то страха, потому что очень часто, когда люди спешат или люди суетятся, там заложен бессознательный страх, ошибки, потери, отвержение, я не лучший, да, меня не будут любить, страх, значит, что-то не достигнуть, страх принять решение. То есть там очень часто зашито то, что, ну, как бы не сильно очевидно для нашего сознания. И мы разговариваем с этим критиком, мы говорим, а вот ты мог бы изменить свои формулировки, ты мог бы говорить, что не я тряпка, а, например, ты мог бы мне сказать что-то мотивирующее, что тебе сейчас нужно, например, собраться.
Бережно к себе, да?
Гораздо бережнее, да, конечно. Да. Ты мог бы видеть во мне не машину функциональную, а человека, что я могу устать, что я могу заболеть, что я могу просто эмоционально чего-то не вывозить или просто не хотеть это делать. Можно ли тебе договариваться с другими частями моей личности, тебе, уважаемый критик, для того, чтобы ты меня не гасил? Потому что ты, получается, в момент, когда ты мне скажешь, ну, например, ты что, дурак ругаться с руководителем? Вот тут ты мне поможешь, спасибо тебе за эту критику, ну, потому что объективно, если я буду с ним ругаться, меня кроме увольнения ничего не ждет. А если ты мне говоришь, что ты вечно ни на что не способен, что у тебя вечно все, извините, через одно место, что вечно ты весь вот такой вот какой-то никчемный, и на тебя вечно вот так вот все складывают, потому что ты тряпка.
Неудачник.
Да, в этом случае ты меня гасишь, в этом случае ты мне вообще не помогаешь. То есть, как бы твоя бессознательная задача, мне понятно, но она так не работает.
Это мысленно нужно диалог проводить или.
Это можно разговаривать даже с самой. Вообще есть техника два стула. Она очень часто используется в психологии, когда мы можем на один стул посадить условно бывшего на другого себя и с ним поговорить. И вот здесь на один стул садится критик, на другой стол садится сам человек, и как бы потом пересаживается. То есть с этим критиком еще можно побеседовать, он может вполне говорить, слушай, если я не буду тебе давать вот этих посланий, ну ты ж правда ничего не будешь делать.
Ты ж не будешь шевелиться.
Да, ты ж правда все профукаешь, ты же правда никогда ничего не добьешься. И тогда нужно пересаживаться и говорить: слушай, а может быть, мы попробуем? Может быть, мы попробуем поменять твои формулировки, а у меня все равно будет получаться, и тогда ты зря боишься, тогда твой внутренний страх так сильно раздут, что ты пытаешься заразить меня им.
А если человек очень быстро принимает решение, не раздумывая, это тоже
другой
признак?
Крен. Да. Это другой крен, когда человек не хочет погружаться в какие-то процессы, потому что ему, например, очень тяжело разбираться в нюансах. Или, например, сама тема для него так тяжела, то есть он до такой степени не может, ну, вот позволить себе об этом подумать. Или иногда от перегруженности. То есть такое количество задач у него в голове, которые он должен решать, что он просто не может уже себе позволить на чем-то фокусироваться. И просто вот так вот, знаете, продукты выбираю, тыкаю, просто первые попавшие. То есть я даже не смотрю, это мне надо, это мне не надо, какого они качества, какой они цены. Знаете, когда ты очень уставший, да, идешь по супермаркету и просто скидываешь в корзину все. Все, а потом приходишь домой, а там еще нужно было соль, сахар, мука. Ой, а это и не купила, этого как бы и нету. Но зато все остальное я сложил.
А почему тот, кто всегда спешит, тот опаздывает?
А потому что для того, чтобы прийти вовремя, нужно все-таки правильное ощущение времени. Это во-первых. Во-вторых, очень часто нужно быть сфокусированным, потому что когда мы хотим, ну, быть где-то вовремя, мы должны учитывать, что могут быть незапланированные обстоятельства. Вот, например, обычно у вас путь от, например, дома до офиса занимает такое-то количество времени. Но что-то случилось в метро. Выпали осадки и подморозило, сильнейший гололед.
Авария какая-то, да.
Какая-то авария. Что-то происходит, или вы идете-идете и упали, и ушиблись, и вам надо встать, отряхнуться, немножко там потереть вот это вот место, на это уйдет 5-7 дополнительных минут, потом вы медленнее идете прихрамывать. То есть всегда могут вмешаться обстоятельства, на которые вы не можете повлиять.
Да.
И, соответственно, ну и человек, который находится вот просто в абсолютном таком чувствовании времени, он старается это просчитывать. Вот у него так будет работать интуиция. В невротических состояниях интуиция выключается. Почему? Потому что когда мы находимся под воздействием все время нашей критикующей фигуры, у нас есть в мозге разные части. Это система покоя, система активности, система вознаграждения и система угроз. То есть разные части мозга отвечают, и разные, значит, нейромедиаторы и гормоны нам подкидывают, чтобы наше поведение менялось. И критикующая фигура, раздутая критикующая фигура, которая вечно как бы за всем следит, да, чтобы человек, ну, был всегда в тонусе. Таким, да. Она все время активирует систему угроз. Если система угроз все время активирована, выключается интуиция. Ну, потому что это, получается, интуиция все время в сторону угроз. Ты будешь все время подозревать, что что-то случится плохое. Это уже не интуиция, а такое самосбывающееся пророчество негативного толка.
А будет. Я говорила.
Да, то есть сам себе все время будешь подтверждать, что все вечно с тобой плохо. Вот и все.
Владимир спрашивает: услышал, что Марина никогда не опаздывает в аэропорт, вспомнил себя, для меня норма прибыть за 5-10 минут до окончания регистрации, в масштабе Москвы немыслимо. Говорят, просто нужно выехать заранее, могу 100 раз себе это проговорить, но ни разу заранее не выехал. Сам уже от этого устал. С чего начать лечение?
Здесь я бы посмотрела, если вы понимаете, что у вас есть такая особенность, да, вы не можете правильно рассчитывать время, значит, нужно применить просто технику осознанности, взять и математически рассчитать. Встать должен во столько-то. Вот во столько-то я должен стоять обутый, одетый, с собранным чемоданом, во столько-то я должен закрыть дверь, во столько-то я должен сесть куда-то там в такси или в экспресс, вот во столько-то я должен
всё
быть по в порту.
Пунктам.
Да. То есть не давать своему мозгу волю для маневра. То есть у вас на сборы 1.5 часа. Вот если вы не успели позавтракать за эти 1.5 часа, значит, вы не завтракаете. Если вы не успели за 1.5 часа погладить свои штаны, вы надеваете другие штаны. То есть вы не достаете те, которые вы хотели, и начинаете гладить. То есть вы учите себя именно тому, чтобы быть в той системе координат, которые вы себе заранее просчитали. Если вы один раз так сделали, второй раз так сделали, и вы понимаете, что вы реально не можете даже просчитать. Ну, например, женщина считает или мужчина считает, что он соберется за 1:20 или за час, за 40 минут, а ему надо минимум 2.
Он как будто не чувствует времени.
Объективно, да. То вот здесь нужно понимать. Вот здесь тогда проблема лежит гораздо глубже. То есть вы вообще, получается, уходите в какие-то... Либо во внутренние фантазирования, либо у вас какие-то абсолютно собственные внутренние часы. То есть время затягивается, или время, наоборот, летит слишком быстро внутри вас. Угу. Оно вообще никак не приходится к реальности. И тогда вот это я бы рекомендовала разбирать с психологом. То есть если вам не помогает будильник или не помогает отсечки по времени, которые вы себе даете, то есть вы все равно не укладываетесь в это время объективно, то вот здесь нужно уже разбирать, а что происходит, почему у вас ваши внутренние часы и внешние часы настолько рассогласованы.
Ирена спрашивает, всегда суечусь, тороплюсь, все делаю очень быстро, никогда не опаздываю, и бесят размеренные люди. Вот я еще добавлю, люди, вот, которые, вот правда, они никуда не торопятся, вот они как-то вот все делают очень спокойно, либо вообще ничего не делают. Я их называю ленивыми людьми.
Они так выглядят, но на самом деле они не ленивые. Есть ведь люди, которые информацию, например, усваивают гораздо медленнее или иначе. Но да, смотрите, мы все очень разные. Вот знаете, когда проводят какие-нибудь патопсихологические тестирования для детей, то раньше, ну там, не знаю, в советское время, таких детей записывали бы просто в умственно отсталое. А сейчас это так называемый креативный класс. Вот, например, на картинках будет изображены какой-нибудь там босоножка, сапог, босоножек, сапог, ботинок и кетчуп. Допустим. Uh-huh. И уберите лишнее. Uh-huh. И вот, ну, как бы основная часть детей уберет кетчуп, потому что это продукты, а это обувь. А, например, креативный человек, он может сказать, я ничего не уберу, потому что все из этого может оставить след. Понимаете, инаково мыслят очень многие люди. Uh-huh. И вот когда мы говорим о высокочувствительных людях, они, правда, могут быть гораздо медленнее или гораздо более активными, чем в определенных ситуациях, чем среднестатистический человек. Когда человек говорит, меня бесят медленные люди, это не про медленных людей, это про этого человека самого. Да? То есть этот человек, он как бы не дает другим права быть такими, какие они есть. Угу. Быть где-то, может быть, не очень, ну как сказать, быстро реагирующими, да, не очень смекалистыми. Вот им нужно подольше, да, им нужно все делать помедленней. Потому что высокочувствительные люди, они ведь обо все ранятся на самом деле, обо все ранятся. А есть у людей, которые являются профессиональными суетологами, да, они называются психостеники, или они еще называются тревожными радикалами, или еще называются тревожно-боязливый тип личности.
Как много интересного.
Да, это такие люди, а их всегда видно. Они тревожатся всегда. При любой ситуации.
По любому поводу.
По любому поводу. А если только еще у вас какой-то сдается проект или делается, ну, что-то, где нужно поучаствовать, предъявить какой-то результат, то этот человек, он просто всех своей тревогой, своей суетой изведет. Вот со стороны это прямо видно. Он прямо видно, что он выгружает свою тревогу. Почему? Потому что у них есть такое качество личности, называется дефанзивность. Дефанзивность – это тогда, когда они потенциально все время ждут угрозы, потому что они очень чувствуют все, что происходит.
Интуиция?
И они, нет-нет, ждут угрозы, ждут угрозы. И боятся, что то, что будет происходить, очень сильно их ранит. Угу. И они от всего защищаются как бы потенциально. Потенциально защищаются, пытаясь все время типа как бы все продумать.
Быть готовыми.
Быть готовыми. Но это дико раздражает. Такой человек в коллективе, это всегда сеятель смуты. Это всегда сеятель сомнений, всегда сеятель страхов. И таких людей их нужно в коллективе вычислять и как бы купировать. Но желательно не через агрессию, потому что от агрессии они становятся только хуже.
А что с ними делать, если они сеют суету?
Более того, они становятся настолько дезадаптивные, то есть они такие, знаете, упертые на грани вредности. То есть тогда, когда надо, например, обстоятельства меняются, надо быстро все переиграть.
Да.
Ну, быстро все переиграть. Не знаю, время мероприятия изменилось, состав участников изменился, тема заявленная не подходит, надо быстро все переиграть. Не знаю, что угодно, да, рейс перенесли, быстро все переиграть. Они настолько ригидны, что они пытаются не подстроиться под обстоятельства, которые невозможно изменить, а совершенно искренне начинают натягивать обстоятельства на ту структуру, к которой они привыкли.
А раскручивают в негатив как будто, да?
Они раскручивают в негатив. Они очень много времени тратят, на, например, на переубеждение там, где нельзя переубедить, на изменение того, чего нельзя изменить. Они искренне могут вообще ничего не пытаться даже менять, решив так, ну, я уже вот это подготовил, я вот так решил, пусть так и будет.
Как купировать таких людей?
Во-первых, их нужно видеть, да, что такой человек, вот то, что он делает, это его внутреннее наполнение, это его проблема, условно, и его состояние, угу. которое он выгружает в некий социум, там, коллектив, семью, там, друзей и так далее. Во-вторых, нужно понимать, что такой человек способен заразить. И здесь, если вы очень эмпатичны, вы можете это заражение, ну, подхватить. Да. Это нужно прямо осознавать. Да. Я могу сейчас заразиться от него его тревогой. В-третьих, бесполезно пытаться на него агрессировать и бесполезно пытаться до него оперативно что-то донести.
И говорит, да хватит
кроме,
уже.
Кроме упертости
да.
и кроме вот этого страха в глазах от него, вы ничего не встретите. Нужно, очень часто нужно с ним просто соглашаться и ничего не делать.
Да,
и
говорить,
да. Да, ты права, да, ты прав. Слушай, ну, конечно, надо вот целую кучу сейчас вот этого всего понапечатать, понаделать. Давай везде позвоним, везде сходим. Только ты это делай, ты молодец, ты все продумал. То есть как бы не подключаться к этому, угу. да, а самому действовать, ну, в том режиме, в котором ты действуешь. Угу.
А, нам пишут, 688-й, давайте. Особенно бесит ленивцы на дороге.
Да, на дороге, кстати говоря, вы знаете, очень заметны люди, которые, вот они чаще всего заметны именно водителям на дороге, когда они едут не в потоке.
Да, очень бесит.
Либо поток едет быстро, а они да. едут медленно, либо вот конкретно участок дороги, где надо ехать медленно, а он ускоряется. Вот здесь вот эта наша часть личности, да, внутренняя, вот эта суетливая, торопливая, вот она вот так часто проявляется, и самое главное, что она очень часто к большим проблемам и беде может привести.
Можно как-то принять вот этих вот ленивцев на дороге?
Только понять, что это едет вот конкретно вот такой человек. То есть не пытаться ему сигналить, не пытаться его подрезать, пытаться его научить чему-то на дороге.
Бесполезно.
Конечно, он не сориентируется. Но понимаете, он уже не в реальности. Ваша агрессия его из этой реальности только еще больше выбьет. И что он там сделает, не ясно. Объехать. Это знаете, как вот это вот человечка с буквой У, большой буквой У на стекле. Что делает обычно профессиональный водитель? Он обычно аккуратно объезжает, даже не тратя на это энергию.
Это хороший водитель.
Называется, я объехал, уехал подальше,
да,
и все.
И забыл.
А если вы начинаете этого бедного У пытаться проучить на дороге,
да, да,
сигналить
да.
ему, подрезать, что-то к нему притираться, пострадаете всегда вы, вот объективно.
А Эл спрашивает, много раз замечал, что когда спешишь и суетишься, то в итоге это все напрасно, а когда все делаешь размеренно, то тогда и успеешь, и сделаешь все хорошо.
Звучит, да, звучит вот как план, то есть нужно всегда включать осознанность, задавать себе вопрос, что со мной происходит, писать себе, то есть всегда рекомендовано выполнять всегда самые сложные задачи сначала, а легкие оставлять, ну, как бы на потом, да, особенно если вы можете вообще их там походя решить, да, там эти задачи. Здесь еще вот что нужно сказать, если у нас такой был эфир про СДВГшников, да, помните, про людей с синдромом дефицита внимания двигательной активности, и вот эти дети СДВГшники, они же становятся потом взрослыми СДВГшниками, они там, по-моему, излечиваются только в 40% случаях, а в 60% они остаются СДВГшниками только взрослыми. И вот эти СДВГшники, у них же тоже постоянная повышенная суетливость и активность, то есть это их особенность. Им, в принципе, очень тяжело концентрироваться на чем-то одном.
Да, внимание свое. Да.
Им, в принципе, очень тяжело быть эффективными в многозадачности. Ну, потому что для них многозадачность, это значит, что он должен просто всех заколебать, своей активностью, больше ничего. Если ему надо сосредоточиться, он себя заколебает, ну, потому что он перенести, вот вынести вот эту вот свою расторможенность просто не способен. И тут нужно понимать, если у вас в коллективе или у вас в семье есть вот такой вот СДВГшник, то его уровень тревоги тоже будет фонить. Он всегда будет пытаться вам передаваться. Вы должны понимать, что этот человек, вот ему лучше делать так, чтобы он ехал куда-то заранее, продумывал все всегда с запасом времени, потому что он может не сориентироваться в какой-то экстренной ситуации, он может, ну, сделать все точностью от обратного, да. Он может так расстроиться от того, что все пошло не так, что вообще ничего не получится, он просто
будет еще хуже.
Да, в растрепанных чувствах. Поэтому вот с такими, с ними нужно прямо простраивать такой, знаете, превентивный тайм-менеджмент. Хотела сказать еще буквально пару минут. В Арабских Эмиратах, там у них есть такая, как сказать, такой тренд, называется «завтра приходи». Это вообще девиз их по жизни. Девиз по жизни. «Завтра приходи». То есть это страна, которая никогда никуда не торопится, ничего не делает в срок. И там, когда наши российские предприниматели делают бизнес, они всегда, когда что-то хотят получить от какой-нибудь инстанции, то они всегда закладывают всегда, ну, например, там, дедлайн в январе, а получить разрешение надо уже в ноябре. Вот надо говорить, что оно мне нужно в ноябре, и тогда дай бог к январю.
Сильно заранее.
Да, тогда дай бог к январю получишь.
Нужно учиться так жить по таким принципам?
Нет, это отдельная ментальность. Это так же, как и в Японии, не принято никуда опаздывать, и вообще любая задержка – это просто удар по лицу для них. А так вот в Арабских Эмиратах, например, да, и вообще в арабской культуре, там не принято торопиться, там это удар по лицу, если ты куда-то
торопишься. Так, мне нужно в Японию, я поняла. Друзья, у нас в гостях была Елена Соловьева, психолог. Обсуждали сегодня привычку суетиться и спешить. Елена, большое спасибо, как всегда, очень интересно и познавательно. В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».